Сегодня мы будем говорить о сопрано. Это самый распространенный женский голос, и для этого голоса написано очень много партий. Можно просто упомянуть некоторые из этих партий. Это Лиза в «Пиковой даме», это Татьяна в «Евгении Онегине», Виолетта в «Тривиате», Жильда в «Легале», и можно перечислять бесконечность. Но важно здесь разобраться в том, что сопрано имеет несколько типов голосов. И если мы посмотрим любой там справочник или посмотрим книги, посвященные вокалу, мы увидим, как правило, деление на 5 типов сопрано. Это лирическое, колоратурное, лирико-колоратурное, драматическое и лирико-драматическое сопрано. Но с точки зрения педагогики и в нашей школе Бельканто-Мобили мы рассматриваем с методологической точки зрения 3 типа сопрано. Это драматическое сопрано, густое лирическое сопрано и лирико-колоратурное сопрано, которое мы еще называем легким сопрано. Почему нужна такая градация? Именно для того, чтобы голоса легче всего идентифицировать и дальше работать с ними и их развивать согласно их вот такому делению. Давайте сначала поговорим о драматическом сопрано. Драматическое сопрано, оно же и лирико-драматическое сопрано. Здесь уже имеет значение, по сути, репертуар певицы. Если она исполняет лирические партии, то можно ее уже называть лирико-драматическим сопрано. Но если она замыкается на драматических только партиях, то мы тогда называем ее драм-сопрано. Но с методологической точки зрения это все равно драматическое сопрано.
Да, но драматическое сопрано, оно имеет с точки зрения техники 3 голоса. Но когда она работает профессионально, то певица выбирает сама себе или 3 голоса, или 2 голоса, какой-то, или какую-то другую манеру. Здесь она свободна уже, как художник.
Давайте поподробнее поговорим, что означает вот эта фраза, что драматическое сопрано имеет 3 голоса. Какие это голоса?
Высокое мецо-сопрано, густое лирическое сопрано и легкое колоратурное сопрано.
То есть, по сути, драм-сопрано включает в себе все 3 типа сопрано, которые мы только что обсудили. Это очень интересно, и давайте об этом поговорим поподробнее.
В 19 веке не различались голоса мецо и драматическое сопрано. Это были примадонны. Они работали в театре и пели те партии, которые им подходили. К тому же надо объяснить исторический факт, который у нас неизвестен, что певцы в это время, даже с 18 века, требовали написания правильной музыки для певцов. Ибо инструментальная музыка, которую приходилось исполнять певцам, она была написана как бы для пальцев.
Для инструмента.
Для инструмента. А для голоса оказалось, что это совершенно получается другая музыка. Потому что, когда играет пианист, ему все равно, высокая нота или низкая нота. Это очень просто, элементарно увидеть. А для певца это очень важно, низкая нота или высокая нота. Разница огромная. Поэтому певцы стали требовать написания правильной музыки. И это было, начиналось с 18 века и в 19 веке. Значит, каждую партию, которая была написана, должна была проверить певица. И кто именно? Драматическое сопрано. Если написано для сопрано, значит, драматическое сопрано проверяло эту партию. И композиторы работали, даже есть данные, что Моцарт работал с певицами. То есть с 18 века это начиналось. Поэтому эти партии уже отработаны и очень полезны для воспитания певцов.
И тут важно подчеркнуть, почему именно сопрано отрабатывались эти партии, потому что место сопрано с трудом могло оказаться в верхнем регистре и петь в той манере, которая может быть драматическая сопрано, то есть в манере легкого сопрано. С одной стороны, а с другой стороны, именно драм-сопрано могло имитировать голос легкого колоратурного сопрано.
Не только имитировать, она легко очень в этом чувствует себя. Потому что даже вот в хорах солистки, они работают или колоратурным сопрано, всегда, постоянно. Это у нас известно, есть такие певицы. Или другая поет все время, как лирическая сопрано, есть певица, допустим, Рене Флеминг поет как лирическая сопрано чаще всего. Возьмем партию Виолетты Стравиати. Мы знаем, что Анна Нетребко поет в манере драматического сопрано. Силовой манере драматического сопрано. Но это не значит, что все так пели и всегда поют. Мария Каллас пела в драматической манере, но она применяла серьезный прием перемены звуковой эмиссии. Генерал Крэнни, например, эту партию пела всегда в лирической манере. И у нас показывали эту запись. И поэтому у нас было такое мнение, что она вообще лирическая сопрано. Но когда она приехала в Россию, зная, что в России всегда любят драматические сопрано, показать силу, главное, любят в России. И поэтому она спела в такой силовой манере наши партии для сопрано, что, естественно, мы сразу поняли все, что она гранд-сопрано. Драматическая сопрано может петь в манере всех этих трех голосов. И она может сама выбирать, в какой манере она будет петь. Но существует традиция в оперном искусстве, как именно каким голосом исполняется каждая партия. Иногда певицы нарушают эту традицию, но традиция существует. Поэтому Виолетта, в общем-то, поет драматическим голосом. Но хотя такие великие певицы, они немножко отступают от
этого. Ну, например, в середине прошлого века у нас в Советском Союзе эту партию часто исполняли как раз легкие сопрано. И более того, эти голоса были очень распространены, но мы будем говорить об этом несколько позже. Сейчас просто нужно опять-таки подчеркнуть, что...
Что основной голос сопрано – это драматическое сопрано. И когда речь идет о сопрано, это значит, речь идет о драматическом сопрано. Потому что это как основной голос. Хотя в природе много голосов и лирических сопрано. Но лирический голос, он не может выполнять все партии. Он уже избирает для себя лирические партии, которые не вызывают для него истощения связок, которые его не переутомляют.
То есть, по сути, драматическое сопрано должно уметь петь все. То есть, весь сопрановый репертуар.
Да, в основном, да.
А тогда интересно такой вопрос. Все-таки, чем драматическое сопрано отличается от высокого меццо-сопрано? Что может драм-сопрано такого, чего не может исполнить мецо-сопрано, высокое мецо-сопрано?
Высокое мецо-сопрано не может исполнять колоратурные партии, а драматическое сопрано может исполнять.
То есть мецо-сопрано на Снегурочку не споет? Или споет, но она надорвется и получит истощение связок. Да? То есть спеет она все-таки споет, да? Но будет чувствоваться, что она поет через силу.
Да, это будет неестественно, некрасиво.
Интересно, что такое многообразие в голосе драматического сопрано, оно приводит часто в замешательство музыкальных критиков. И музыкальный критик, например, который первый раз слушает драматическое сопрано, которое поет в манере легкого сопрано, этот критик может с легким сердцем сказать, что я слушал лирико-колоратурное великолепное сопрано, такой легкий полетный голос, и он даже не будет подозревать, что это было на самом деле перед ним драматическое сопрано. Вот интересный пример с Марией Каллас.
Да, Мария Каллас однажды спела «Лючи» в манере легкого лирического сопрано, колоратурного. И критики написали, что она потеряла голос.
Ну да, то есть мне показалось, что она немножко не в форме.
Да, но поскольку она была очень гордым человеком, она тут же спела «Неделю» в драматической манере, как мецо-сопрано.
Ну то есть для нее это было просто художественная краска, да, то есть окрас голоса. И она прекрасно владела своим голосом и владела вот этими тремя составляющими своего голоса. А что можно сказать про то, как вот современные драматические сопрано, вот, например, которые только начинают учиться, вот у них есть это понимание, что у них в голосе содержится еще три голоса. Вы когда имеете дело с молодыми певицами, вы чувствуете, что они знают, как они этот факт изначально или не знают?
У меня такое ощущение, что они не знают.
А если молодая певица, гранд-сопрано, не осознает, что она может петь вот этих трех манерах, то, прежде всего, какие последствия для ее голоса, для ее обучения?
Замедленно будет ее развитие голоса. Потому что выходить на большую арену с таким голосом, неразвитым, невозможно.
То есть драхтапрана развивается именно тогда, когда она понимает, что у нее в голосе содержится 3 голоса. А как вообще драхтапрана справится вот с этими 3 голосами? Ведь написано, допустим, партия. Вот, и ей нужно исполнять ее, то есть она должна петь и в нижнем регистре, и потом улететь далеко наверх. И как ей научиться вот этой технике перехода из одного состояния голоса в другое состояние?
Для этого существует техника итальянской школы, которая вначале драматическая сопрано воспитывает как меньше.
Так, то есть снизу как бы мы начинаем, да, если голос. Почему снизу?
Почему? Потому что это дает силу голосу. Силу голосу. Это важно. Сила и выносливость голоса.
То есть сначала драматическое сопрано должно укрепиться.
А далее она уже развивает свою лирическую часть. Вот тут интересно получается, что Мария Гулегина, та училась вначале как мецо-сопрано.
Но голос ее от этого не пострадал.
Вот наоборот выиграл. Дело в том, что я всегда занимаюсь тоже с певицами. Поют у меня в начале партии для мецо-сопрано даже контральт. Ну не партия.
Это грамм-сопрано.
Грамм-сопрано, да. Потому что голос укрепляется. Когда они поют лирические арии уже таким крепким голосом, то им намного легче. И в то же время они как бы параллельно и поют и арии для лирического сопрано. Параллельно. Но голос, который прошел через мессы и даже контральто, он уже получается богатым голосом.
Ну, то есть как закаляется, как сталь, да, если так образно?
Ну, можно так сказать. Здесь противоречие идет именно из того, что певцы даже не знают этого, то голос укрепляется, когда он идет снизу. Поэтому они, те, которые учатся, они действительно поют лирические партии вначале, как бы, чтобы не перенапрягать голос. Хотя вот такое развитие, которое получилось у Марии Гулегиной, кстати, у Ренаты Скотта тоже она училась вначале как мецо-сопрано, это укрепляет голос. И это указание было Гарси, именно так заниматься голосом. Это укрепляет голос, и потом уже можно петь лирические партии, лирические арии для голоса. Но вообще мнение такое, что молодой голос не должен перенапрягаться потом, поэтому ему дают петь именно лирические арии.
Ну, если говорить конкретно об наших учебных заведениях, то очевидно совершенно становится, что на драмасопрано, молодые драмасопрано, у нас обучаются на партиях легкого сопрано. И все время пытаются их вести вверх. По крайней мере, на первых курсах.
Ну, и легкого, и лирического тоже. Лирического. Но от этого голоса он плохо развивается, потому что он, в нем нет силы. А когда он идет от меса, даже от контральта, он становится сильным. Здесь противоречие просто именно из-за того, что школу итальянскую, ее же не знают, она же скрытая. Поэтому занимаются так, как идет. А идет именно вяло. Если не идет через низ. А те, у которых была ошибка такая, вот как я говорю, что драматическая сопрано занималась вначале как мецо, вот они выиграли, они стали примадоннами.
Но в какой-то момент, когда происходит идентификация ее как драм-сопрано, да, то она уже опирается на вот эту мецовую составляющую, она легко уже проходит центр, она обретает вот эту густую лирическое сопрано, и далее подцепляется здесь уже, если можно так сказать, легкая сопрано.
Совершенно верно. Но это официальная точка зрения итальянской школы. Но итальянская школа, она же секретная.
Давайте сейчас поговорим об одном интересном итальянском секрете и очень важном техническом приеме, который называется перемена звуковой эмиссии. Этот прием применяется в произведениях Верди, там где нужно от силовой манеры тут же перейти на манеру легкого сопрано.
Это секретный прием итальянской школы, но необходимый. Хотя некоторые певицы, даже по записям наши, русские певицы, владели им. Этот прием, он и получается именно тогда, когда певица знает, что у нее 3 голоса, что у нее есть мецо-сопрано, и есть лирическое сопрано, и легкое сопрано. И в силовой манере драматическая сопрано может доходить до 7-2. барии доски есть нота си-бемоль, которая драматическая сопрано должна петь в драматической манере, в силовой манере. То есть вот силовой голос, как место, он идет до си-бемоль. Далее ноты си, второй октавы, и до третьей октавы, до диез, уже нельзя петь в такой же манере, как в си-бемоль, в силовой манере. Нужно или просто немножко облегчать, слегка, не напрягать. Главное, чтобы это было не напряженно. Или применять прием перемены звуковой эмиссии.
В чем заключается этот прием?
Этот прием заключается в том, что от голоса драматического сопрано певица переходит в манеру легкого сопрано. Но это сложный прием, он сразу не получается.
Ну вот вы, как бы, у вас же тоже драматическая сопрано. Как вы ощущаете внутри себя вот этот момент, именно звуковой эмиссии? Что вы в этот момент ощущаете?
Вот я так ощущаю, что я перехожу от меца, перехожу к легкому сопрано. Вот в Травиате применяется именно этот прием. Интересно, когда пела Мария Каллас, то критики говорили: боже мой, как же там она может так много до диезов спеть в силовой манере, это ужасно тяжело, это же можно голос потерять. Когда я узнала, что она поет именно этим приемом, поет до диез, и мне было просто очень смешно, потому что это несложно. Это несложно, и голос на этом не ломается.
А что значит, вы узнали, что вы... То есть вы слушали, а потом вы поняли, это, как физически это делается?
Да, я поняла. И сама, я долго слушала и старалась снять с нее вот это звучание, и у меня, в конце концов, получилось. И я просто рассмеялась, потому что это несложно. Я не понимала, как это делается, а потом я поняла, что это делается колоратурным сопрано, и что если только меняешь манеру голоса, и это оказывается очень легко. И когда исполняла эту партию Анна Нетребко, она спела несколько постановок, и она очень устала. Она говорила: даже уйду вообще из оперы, не могу. Не могу больше петь. Она поет эти высокие ноты, там, 7 до диезов, в силовой манере, а в силовой манере уже мы поем только до си-бемоль.
То есть звучат они, конечно, потрясающе, но это очень сильно переставляет певицу.
Эти ноты звучат, конечно, но их не надо так петь. Нужно применить прием и петь их в манере камаратурного сопрано, когда это поется звонко и голос совершенно не страдает.
При этом и зритель тоже не страдает, когда он слушает, ему это все очень нравится.
Да, конечно. И это не мучает певица, она может спеть сколько угодно партий и повторить несколько раз, и все. Это несложно. И когда я это показываю своим ученицам, они очень удивляются, как это можно так делать. Но я обучала своих певиц этому приему. Но когда я послушала в исполнении Анны Нетребко арию «Сомнамбулы», где тоже было такое же место, где применяется этот прием, перемена звуковой эмиссии, она это сделала, но сделала огромную паузу. Переходя из одного голоса в другой, она сделала огромную паузу.
А чем это объясняется?
Но непонятно, чем.
То есть применять этот прием нужно очень быстро и динамично. Чтобы зритель не заметил, вот слушатель не заметил, да, вот этого.
Потому что она консультировалась всегда с итальянским певицей, она работала с Ренато Скотто, и Ренато Скотто идеально применяет этот прием. Идеально.
Но для того, чтобы осуществить этот прием, а что нужно? Вдохнуть как-то побольше или как-то, или представить себя более легкой, так сказать, певицей? Или...
Прием дается только тренировкой. Нужно хорошо владеть голосом легким сопрано, легко атаковать ноту на себя и от себя. Вначале у многих получается, конечно, на себя легче.
Я думаю, что этот прием мы подробно разберем в одном из наших бесед, посвященных технике, итальянской технике. Вот. А сейчас опять давайте поговорим еще немножко о драм-сопрано и вспомним некоторые интересные истории, связанные именно с этим голосом.
Вот пример Эрнест Рейнинг, известная американская певица. Пела какое-то время в манере джазовой, то есть в мягкой манере высокого места. Затем она приехала в Россию. Драматические сопрано знают, что если приезжаешь в Россию, нужно петь в манере драматического сопрано. То есть в силовой манере. И она пыталась петь в силовой манере наши прекрасные арии, и у нее это сложно получалось, потому что аппарат ее привык к мягкой атаке. Он весь был расслаблен, и собрать его было не представлялось никакой возможности. Это было просто мучительно ее слушать и смотреть на нее.
То есть вывод из этого следует, что драматическому сопрано петь на мягкой атаке все время это тоже противопоказано. То есть драматическое сопрано не должно отходить от своей силовой манеры. Она должна применять мягкую атаку и твердую атаку.
Да. Если приходится певице работать в мягкой атаке на своем рабочем месте, то есть в театре, да, то она должна дома все-таки голос собирать в драматическую манеру, для того, чтобы ее аппарат был в хорошем состоянии.
Конечно.
В хорошем тонусе. Очень интересно было у одной нашей певицы случай, когда она не знала, какой у нее голос, она спела Кабачину Людмилы и страшно устала. И потом ей предложили спеть норму. Она спела норму, поехала сразу за границу, стала там выступать и сказала, видимо, я не русская певица. А дело было в том, что Глинка записал эту партию для легкого колоратурного сопрано. А у нее было гранд-сопрано. Все, она поэтому устала. Как проявляется драматическое сопрано? Оно чаще всего в молодом возрасте оно звучит как легкое колоратурное сопрано. И поэтому у нас педагоги как бы принимают это за легкое. Или как меццо. Или как меццо. Звучит. То есть уже густое, поэтому и бывают такие ошибки.
То есть либо принимают за легкое сопрано, либо принимают за меццо сопрано. А почему педагогу не приходит мысль, что это драматическое сопрано?
Потому что драматических сопрано у нас было очень мало, и в основном были колоратурные сопрано, и они привыкли именно работать с таким голосом.
Давайте тогда назовем драматические сопрано. Это в советские времена, это, конечно, Милашкина, Вишневская, Биешу.
Не напоминаю.
Кабалье за границей, Калос, Рената Скотта, Сазерленд. А сейчас это...
Нетребко, Блигин, Марина Мещерякова, Анна Самуил, Елена Зеленская, Курмана. Интересно, что драматическая сопрано в опере исполняет и партии мецо-сопрано. Например, Макбет. Танцуются, Кармен.
И эти партии звучат абсолютно адекватно, и слушатели воспринимают так, как если бы ты пела мецо-сопрано. То есть драм-сопрано ходит в манере мецо-сопрано.
Но это надо важно знать для развития голоса, что драматическое сопрано должно уметь петь эти партии.
То есть если драм-сопрано не может петь эти партии, значит голос ее недостаточно развит.
Да.
И ей надо продолжать работать над развитием своего нижнего регистра. А если тогда вспомнить о партиях лирико-колоратурного сопрано, то драм-сопрано обязана ли она петь вот Снегурочку там, и такие же вот высокие партии? Царицу ночи? Должна ли драм-сопрано петь такие партии?
Здесь уже ее выбор, если ей удобно это петь, потому что Царицу ночи там фа, третий. Если она берет это фа, и если ей удобно это петь, она будет петь.
То есть здесь нужно просто следить за состоянием голосового аппарата и не перенапрягать его. И важно подчеркнуть, что итальянская вокальная техника фактически была построена на драматическом сопрано, потому что вот это три составляющих драматического сопрано, когда они соединяются в один единый голос, это дает методологическую основу для построения и других голосов, в том числе и мужских, и тенора, и баритона, и баса, и легкого сопрано, и мецо-сопрано. То есть вот это фактически драматическое сопрано является голосом, как бы опытным образцом для того, чтобы рассматривать вообще технику вокала. И если педагог, не зная технику построения этого голоса, вот соединение в один голос драм-сопрано, и то, что и драм-сопрано в то же время можно разделить на третий голос, то такой педагог, к сожалению, уже не сможет в полностью мере владеть техникой построения других голосов.